Павел Заварзин. Жандармы и революционеры. Настоящий труд посвящается моей жене Екатерине Прокофьевне Заварзиной. Предисловие. Борьба с различными революционными партиями и группами велась на основании законов, а потому говорить о произволе как основе деятельности исполнительных органов не приходится. Но не в защите или критике моя задача. Я хотел бы по опыту и воспоминаниям изложить то, что еще недавно вызывало пристрастную критику революционных и левых общественных кругов как в России, так и вне ее. Весь революционный мир, которому приходилось скрывать большую часть своей деятельности в подполье от преследования власти, зная технику политического розыска, был организован для борьбы с ней и для достижения своих целей. Широкие же круги общества были совершенно в стороне от политической жизни, ею не интересовались или легко поддавались впечатлению, что революционеры не столько опасны для существующего государственного строя, сколь являются жертвами произвола и отсталости. Мало кто вдумывался в то, что разыскной государственный аппарат боролся с очень сильным, организованным и опытным противником, который имел еще и то преимущество, что, не стесняясь никакими законоположениями, поставил своего врага вне закона, тогда как охранительный аппарат власти должен был действовать в строгих рамках, предусмотренных законами, хотя их составители не могли, конечно, предусмотреть всех особенностей такой борьбы. При временном правительстве в 1917 году двери секретных учреждений были для всех настежь открыты. Но и тогда имевшиеся в них данные были использованы преимущественно революционерами и в особенности коммунистами. Последние поэтому в совершенстве ознакомлены со всеми разыскными приемами, и секреты, изложенные в моих очерках, являются таковыми главным образом для беспартийной массы читателей. Меж тем, при современном распространении коммунизма каждому некоммунисту полезно некоторое знакомство с разыскной работой, ибо часть интеллигенции и буржуазии всего мира уже вошла в сферу наблюдения коммунистов, раскинувших сети розыска и осведомления по всему миру. Ко дню революции я имел уже почти 20 лет службы в отдельном корпусе жандармов и в должностях начальника разыскных отделений в Кишиневе, Гомеле, Одессе, Ростове-на-Дону, Варшаве, Москве и других местах, что дает мне возможность ознакомить читателя с теорией и техникой розыска. Относиться к розыску можно различно, но отрицать его необходимость приходится ныне менее чем когда-либо. Почему он и существует во всех государствах Старого и Нового Света без исключения? Смешение понятий о разыскных органах, бывших в России до революции, с большевистской ЧК и нелепость выводов о тождественности принципов, заложенных в основе этих учреждений, заставляет меня остановиться и на этом вопросе. Под понятием «политический розыск» подразумеваются действия, направленные лишь для выяснения существования революционных и оппозиционных правительству партий и групп, а также различных готовящихся выступлений, как-то убийств, грабежей, называемых революционерами, экспроприациями, пропаганды, шпионажа в пользу иностранных государств и организации всевозможных выступлений, нарушающих порядок и экономическую жизнь страны. Розыск по политическим преступлениям – одно, а возмездие – совершенно другое. Никаких карательных функций политический розыск не имел. Наказание осуществлялось судебными или административными инстанциями. ЧК же является универсальным учреждением розыска, дознания, вынесения приговоров и приведения их в исполнение. Фактически ЧК даже не учреждение для осуществления оказанных функций, а просто орган, при посредстве которого выполняется партийное постановление, имеющее целью террор как средство уничтожения буржуазии, кадрового офицерства и, в частности, офицеров отдельного корпуса жандармов, из коих в живых остались менее 10%. Что же касается смертных приговоров до революции, то они выносились судом всегда за преступления, связанные с убийствами. Причем приведение их в исполнение производилось тоже без участия и даже ведома розыскных органов. Вообще, роль чинов корпуса жандармов была значительно менее той, которую им приписывали, и деятельность розыскных органов заканчивалась гораздо ранее самого решения дела. Во всяком случае, злой воли и злоупотреблений со стороны руководителей розыскных учреждений не констатировано даже Следственной комиссией Временного правительства. Продолжавшееся несколько месяцев изучение этой комиссии агентурного и другого материала, находившегося в департаменте полиции и в подчиненных ему органах, не дало никаких улик, которые могли бы послужить основанием для привлечения к судебной или иной ответственности хотя бы одного жандармского офицера. Это обстоятельство настолько веско, что обвинения розыскных органов в злостной провокации и прочих преступлениях лишается даже тени обоснованности. В заключение можно провести полную аналогию между беспомощностью русской государственной власти в борьбе с революционерами и слабостью власти культурных государств почти всего мира с коммунистами. Коммунисты бьют по головам, уничтожая все препятствия на пути, как ураган вырывает деревья с корнями, тогда как правительство наносит удары по периферии, оставляют и даже охраняют очаг коммунизма в лице правительства СССР, являющегося исполнительным органом Третьего интернационала. Некоторые крупные события, не вошедшие в настоящее издание, изложены в книге автора «Работа тайной полиции». Париж, 1929 год, Павел Павлович Заварзин. Глава первая. Последние дни императора Александра III. Как и все офицеры отдельного корпуса жандармов, я начал свою службу в строевой части, где вскоре волею обстоятельств столкнулся с тем особым миром, в котором мне было суждено провести впоследствии почти 20 лет. Миром, сделавшим меня близким свидетелем событий крупного значения. Государева рота 16-го стрелкового Его Величества полка в августе 1894 года получила приказ отправиться в Ливадию, крымскую резиденцию государя. Полк этот входил в состав 4-й стрелковой бригады, покрывшей себя славою в русско-турецкую войну, заслужив звание «железной бригады». Квартировала бригада в Одессе. А во время пребывания царской семьи в Ливадии наша рота, шефом которой состоял государь, числившийся в ее списках, несла внешнюю охранную службу дворца. Ротой в то время командовал капитан Спиранский, а пишущий эти строки был в ней командиром полуроты. Нам было известно, что у императора Александра III болезнь почек и что по предписанию врачей он должен провести некоторое время на юге. Наконец настал день выступления. После молебна на полковом дворе, предшествуемая знаменем роты, с хором полковой музыки двинулась к гавани для посадки на пароход. Молодцевато проходили стройные ряды стрелков. Их молодые цветущие лица невольно привлекали внимание прохожих, вызывая похвальные отзывы. Рядом, зная свое место, бодро бежала ротная собачка Жучка, неизменный спутник роты и любимица солдат. Наконец, посадка на пароход. последние приветы толпы провожающих и под звуки народного гимна